Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Анна Савари, психолог, советник Национального фонда защиты детей от жестокого обращения. Добрый вечер, Анна.
Добрый вечер, Анна, и добрый вечер, слушатели.
Вы знаете, даже уже само название вашей работы «Защита детей от жестокого обращения» уже впечатляет. Сегодня хотелось такой достаточно большой спектр вопросов вам задать, обсудить тем. Вот, и, наверное, мы начнем, знаете, с чего? С пятой заповеди «Почитание родителей», которая, когда вот мы приходим к вере, да, мы понимаем, что наши дети должны нас почитать. Вот, но, к сожалению, не всегда это почитание как-то бывает, ну, заслуженно, да, дети же, они по-любому к родителю относятся как к такому высшему существу до подросткового возраста. Родители правы во всем, после подросткового родители не правы ни в чем. Но когда мы раздражаемся на наших детей, когда мы на них кричим, ну, вот мы демонстрируем, наверное, такое поведение, когда вот, эх, наше уважение может быть, вернее, уважение к нам может быть подорвано. Вот давайте с этого начнем.
Давайте попробуем. Вы знаете, родитель имеет право тоже на эмоции, да, и, а мне кажется, и ребенок имеет право на то, чтобы его родитель был с ним честным. И это нормально, что родитель может злиться, серчать, что он может осуждать какой-то поступок ребенка, и это может быть очень даже полезным опытом во взаимодействии с детьми. Другое дело, когда наши эмоции выходят из-под контроля родительского, и мы что-то говорим или делаем, о чем потом сожалеем, виним себя, видим от этого последствия, которых мы точно не выбрали бы ни для себя, ни для ребенка. Тогда уже нам хорошо бы подумать, как с этим быть.
Ну да, на самом деле вот это вот такое качели между чувством вины, да, и срывом, они очень такие очень неприятные, потому что я вот как родитель, я все помню, где я сорвалась, и мне ужасно больно об этом вспоминать.
Вот как я сказала, быть честным с ребенком, что здесь я имею в виду? Я считаю, я убеждена, и психологи об этом говорят, да, что ребенку полезно понимать, что чувствует его родитель. И элементарные такие навыки, где родитель проговаривает: «Я сейчас сержусь на тебя, потому что то-то, то-то опасно, да, или несправедливо, вредно и так далее». Вот это проговаривание чувств, оно, с одной стороны, дает нам контроль, мы осознаем в этот момент, что с нами происходит, и мы себе возвращаем ответственность за свои действия. Потому что наши чувства и наши действия – это наша ответственность. И с другой стороны, мы ребенку даем обратную связь, такую доступную, понятную, не вредящую ему, а скорее даже развивающую. И вот эта честность, она, мне кажется, тоже еще и ведет и к уважению, да, потому что мы показываем пример того, как, например, оказавшись на пике каких-то своих тяжелых состояний, я могу не навредить себе, себе и другому миру.
Угу.
И тогда ребенок понимает, что родитель уважает себя, уважает меня. Да, и даже в подростковом возрасте вот такой пример взаимодействия, такая стратегия взаимодействия, она на самом деле тоже палочка-выручалочка. Потому что почему подросток протестует? Мы были тоже все подростками, не он, а мы все в подростковом возрасте. Мы уже накопили опыт, который дает понимание того, что, оказывается, все не так идеально, и не все так последовательно в этом мире, как мне говорили все вокруг раньше, и как я сам думал. И ребенок, переходя в подростковый возраст, начинает рушить вот эти предыдущие системы координат, потому что он не верит в них. А кто ему об этом говорил? Мир взрослых. Значит, мир взрослых чего-то, в общем, где-то меня обманул. да, надо ли мне ему доверять. И ребенок вырабатывает новые свои стратегии. И если внутри этого опыта он увидит, что взрослый человек, а в его лице весь взрослый мир, его уважает, а именно не манипулирует им, да, не лжет о том, что происходит с самим взрослым, признает свое состояние, как минимум, да, а еще, если была какая-то ошибка, и вот был срыв, и что-то мы сделали не так, находит в себе мужество сказать о том, что он сожалеет об этом.
Угу.
Важно, чтобы родитель сам к этому тоже относился, как не к чему-то, что невозможно себе простить, да, а к тому, что дало ему возможность осознать, что у меня есть такая слабая черта. Например, я могу сорваться на своего ребенка в каких-то конкретных ситуациях. И для большинства родителей это на самом деле такие очень похожие коды. Там, одни родители срываются, когда сталкиваются с хамством, а другие сталкиваются, когда ребенок ведет себя опасно. А третий стал...
Когда опасно, как раз, мне кажется, родитель не может, да, себя винить, когда вот он сорвался на ребенка ввиду опасности, угрозы для его
может,
жизни и здоровья.
Потому что, понимаете, как его мотив уберечь ребенка и научить его не попадать в опасность, это одна сторона, да, это его намерение, да, а его стратегия, срыв, это метод, которому он пытается донести. И через срыв мы не всегда доносим воспитательные mm-hmm. моральные истины.
Mm-hmm.
Да. И желая одного, поступив опрометчиво, мы можем получить совсем другой результат. Например, ребенок может просто перестать доверять и скрывать какую-то часть, да, потому что он, ну, просто не понял, да, вот на него сорвались, и он не понял, и он в присутствии родителя, например, перестает что-то делать, или в тех ситуациях, где это когда-нибудь дойдет до родителя.
Ну да, это из той серии, когда я уже так немножко на взрослых, взрослеющих детей это накладываю, когда ты говоришь ребенку, ты не представляешь себе, как будет плохо, если ты это сделаешь. А ребенок тебе отвечает: ну тогда я тебе просто не расскажу, если я это сделаю.
Да.
И это ужасная совершенно стена, которая вырастает. И ты вообще не понимаешь, тогда как ему объяснить?
Мне кажется,
что это плохо?
Лучшее, что мы можем приберечь к подростковому возрасту, воспитывая своих детей, это дать ему шанс нам доверять. Да, а значит, принимать его таким, какой он есть, да, и понимать, что его ошибка – это не приговор. Как для нас, так и для него самого не должно быть приговором, чтобы у него было понимание того, что плохой поступок, да, там, грех – это не я, да,
угу.
Что у меня есть возможность, место, пространство, и главное, мама или папа, кто помогут мне разобраться в любой ситуации. И это лучше всего мы демонстрируем нашим детям не в словах, а в наших поступках, когда действительно в сложных ситуациях…
Они могут к нам обратиться.
Да, и мы оправдываем это доверие. Да.
Вот это очень важные слова. Но я, знаете, вот сразу такую представила уже крайнюю ситуацию, когда там современная девочка, мы немножко ушли от темы, но мне прям интересно ваше мнение, современная девочка, которая там ушла из церкви или никогда не была в ней, да, и мама, которая знает, например, что аборт – это грех. И она пытается объяснить это дочери, на что дочь, ну, не всегда реагирует так, как хочется маме, да, она говорит, ну, вот мое тело, мое дело. И вот эта вот родительская беспомощность, вот
да,
как ее
понимаю.
Преодолеть?
Что смотрите, надо, вот я много работаю с родителями, разными родителями, и у меня вот первое, мне кажется, такое, с чем я пытаюсь их познакомить, как с своей частью мировоззрения, что любой плохой поступок ребенка, он в своей основе имеет какую-то нормальную потребность, которую мы на самом деле даже бы поддержали. Просто угу. ребенок, в силу того, что у него мало опыта, да, и он еще просто незрелый, он реализует эту потребность небезопасно, плохо, во вред себе, другим. И когда мы смотрим на плохой поступок с таким фокусом внимания, что он не хочет плохого, а он хорошее реализует плохим путем, то то второй шаг нам дается легче. Мы пытаемся понять, а какая же потребность за этим стоит.
Вот давайте вот эту потребность, да. Вот то, что я обозначила. То
какая потребность ситуация? Может быть? Например, такая фраза может быть исключительно из-за того, что ребенок в этом возрасте, ну, подросток, да, или девушка, находится в противостоянии с мамой. Uh-huh. И это не вопрос именно тела, аборта, да, ценности, вокруг которой идет спор.
А вопрос отношений.
А вопрос, да? Отношений, да. И когда такое происходит, очень классно помогают вещи, которые используют не только психологи, а переговорщики разные, в разных ситуациях, когда мы берем такую манеру общения, где мы говорим про сопротивление, которое мешает нашему диалогу в этот момент. Мы используем такую формулу, как «я-высказывание», где родитель может сказать, ну, допустим, дочь зовут Анастасия, mm-hmm. да, и мама говорит: «Настенька, я вижу, что ты злишься на меня. Я вижу, что ты споришь со мной, потому что тебе очень что-то... Или ты обижена на меня. Я...» И дальше мы называем какую-то эмоцию, которую мы видим, что мешает диалогу. Первое, мы проговариваем ту эмоцию, то чувство, которое переполняет ребенком, и он, может быть, вообще не имеет с нами противоречия по сути вопроса, а это вот именно форма выплеснуть свой протест, который вообще касался чего-то другого. Первое, мы называем это через «я-высказывание». «Я вижу, что ты сердишься», или «я вижу, что ты обижена». Вторая и третья фраза, они направлены на то, что мы даем право ребенку на это чувство и даем поддержку. Это нормально, что ты можешь не соглашаться со мной и по этому поводу злиться. И у меня тоже бывало, что я не соглашалась с тем, кто мне дорог, кого я ценю. Да? Так бывает. В этот момент мы гасим как раз-таки сопротивление вот в этом нашем контакте. И угу. потом уже проще перейти к обсуждению, ну, самого вопроса, самой ценности. И действительно ли вот это твое высказывание, оно казалось, например, твоего выбора про аборт, да? Или это скорее ты сейчас говоришь, потому что ты сердишься на какую-то ситуацию или на меня?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Анна Савари, психолог, советник Национального фонда защиты детей от жестокого обращения. И вот, отталкиваясь от этой истории, мы переходим к следующей теме, о том тяжелом опыте, который тоже имеют, как говорят врачи, в анамнезе, mm-hmm. да, который имеют в своей истории сами родители, и, видимо, тоже должны каким-то образом этот опыт переработать для того, чтобы вот оставаться с ребенком в доверительных отношениях. Например, очень часто это опыт родителей, не присутствовавших в жизни родителей, каких-то там по разным причинам, какой-то холодности, отчуждения и так далее. Вот я хотела попросить Анну вас рассказать, а есть вот у вас такие конкретные истории, когда родители, осознав вот эти вот, откуда, что называется, ноги растут,
да, я понимаю.
Да, чтобы не употреблять умных каких-то слов, осознав это, исправляли свои отношения с детьми?
Да, мне кажется, что чуть ли не буквально каждая, потому что сегодня чаще всего родители хотят, чтобы их ребенок, например, получил какую-то психологическую помощь, поддержку, да, чтобы психолог помог ребенку в чем-то, а начинает этот запрос того, что трудность в ребенке, и, как правило, она потом возвращается к тому, что эта трудность вытекает из взаимодействия с родителем.
Угу.
И вот даже есть такая распространенная, да, фраза, наверное, да, что можно проработать там, год с ребенком каждую неделю или провести две полноценных встречи с родителем. Потому что родитель — это входная точка помощи ребенка всегда. И родитель, он понимает и транслирует потребности ребенка лучше любого другого человека. И родитель создает среду вокруг ребенка. Родитель, который хорошо понимает, что стоит за плохим поступком или ошибкой, или какой-то слабостью, да, вот, ребенка, он легко вокруг него может эту ситуацию как-то разрешить.
Угу.
Как правило, чем младше ребенок, тем больше нужно давать помощи на самом деле маме, ну и папе, конечно, да, ну, если к этому у них есть готовность и запрос. Чем ребенок дальше от родителей, на языке психологов это называется сепарация, когда он отделяется, тем, конечно, он больше уходит уже в свою какую-то уникальную такую историю, свой путь. И все мы родом из детства. И вот такой простой пример. Если, например, мама в детстве столкнулась с каким-то травматическим опытом, а именно попала в какую-то ситуацию, например, насилия, да, или, может быть, там, школьного буллинга, что тоже травли, да, школьной травли, что тоже относится, является насилием психологическим или физическим. И тогда эта ситуация была не разрешена, то мама, став сама уже родителем, может переживать за то, что ее ребенок в школе окажется в такой же ситуации. И любой родитель, первое наше главное, да, желание – это уберечь своего ребенка, защитить его. И мама может беречь его там, где на самом деле нет опасности. Да, и, например, контролировать самого ребенка, либо учителя, либо видеть в окружающих детях и семьях больше опасности, чем это есть. И вот часто это становится понятно самому родителю тогда, когда трудность есть у его ребенка, пришли к психологу, и оказалось, что трудность не у ребенка, а на самом деле вот у самого взрослого. И это путь такой, мы на детях тоже учимся, не только дети у нас учатся, и мы тоже учимся через этот опыт родительства многому.
А есть такие противоположные ситуации, когда ребенок вот действительно ему очень некомфортно, какой-нибудь учитель там его, как это, вгоняет в отчаяние какими-то своими там шуточками, не знаю, каким-то вот наказаниями, а родители реагируют на это, ну, давай сам-то разберись, ну, там, мужик или там взрослый уже.
Да, такое тоже может быть. И мне кажется, что это печально, потому что, конечно, каждому ребенку прежде всего нужна поддержка и понимание родителей, даже если он не прав. И мне кажется, что родители могут так комментировать и давать не потому, что они не любят свое чадо, а потому что...
Но они хотят, чтобы он, ну, учился сложностям. Ведь
да.
Все говорят, что дети инфантильные, они там изнеженные.
Знаете, вот здесь как раз-таки очень важно сказать, что трудный опыт или конфликт, они могут нам помогать и помогают. Мы преодолевая трудный опыт или конфликт. В конфликте мы учимся понимать другую сторону, развиваем сопереживание. Да? Это очень полезные вещи. Самостоятельности действительно учимся. Но есть то, что является не просто трудным опытом, а опытом, который вредит, а именно травматическим опытом. Мы же, например, не толкаем детей своих в какие-то там аварии, да, в какие-то специальные ситуации насилия. И дело в том, что про разные виды насилия много что нам понятно, и меньше всего нам понятно про то, что является эмоциональным насилием. Потому что границы того, где это конфликт или где это насилие, у нас в обществе очень размыты. Мы не одинаково видим наличие вреда. Вот один человек скажет, есть вред, другой скажет, нет вреда. И очень много в этом смысле спекуляция сегодня звучит, которая мне, как психологу, который работает с детьми травмированными и со взрослыми, у которых был опыт травмы, мне очень грустно наблюдать, что понятие травмы, оно сегодня спекулируется, и оно обесценивает там, где действительно необходима помощь, да, когда говорят о том, что вот я травмировался буквально обо все, о том, что мне сказали, тебе там нельзя вот это есть, у тебя, не знаю, там аллергия, да, и всем детям этим дали, а мне не дали, и вот для меня это такая травма, это очень опасная такая тема.
Ну да, вот эта вот спекуляция, да, на травлях, то есть на травмах, извините, да.
Да, мне кажется, это произошло из-за того, что психология в какой-то момент прям вбежала в нашу жизнь, да, и да, получилось да. очень много информации, которая сейчас в доступе повсеместно, и там очень много есть информации искаженной, где есть подмена, какая-то фальшь, спекуляция. Мне кажется, что мы просто сейчас накапливаем опыт в том, чтобы отсеивать верные и неверные знания, в том числе в психологии, в популярной психологии, и просеивать это через какое-то сито. И надеюсь, что скоро мы придем к такому более зрелому пониманию того, что такое травматический опыт, а что является тяжелым опытом, который не вредит, а помогает, например.
Очень сложно, мне кажется, отделить одно от другого.
В одном есть вред, да, ну вот, например, жестокое обращение, что? Да, вот жестокое обращение в отношении ребенка, что это? Любое действие или бездействие со стороны взрослого, который должен опекать, беречь своего ребенка, и это действие или бездействие наносит ребенку вред. Вот, казалось бы, такое простое определение, но наличие вреда очень сложно померить, потому что есть вред здесь сейчас, да, например, там, нанесли физические увечья, да, и сломана рука,
ну, да,
и на лицо.
Понятно, да. Да.
А как можно посмотреть вот этот пролонгированный вред, который, возможно, сформировал неправильное отношение к себе, к миру, к тому, как я могу влиять на этот мир? Да? Угу. Вот то, что закладывают иногда родительские послания. Какие-то родительские послания дают ребенку такой импульс, да, поддержку внутреннюю. Ты есть, ты важен, ты любим, ты хороший. Да?
Родительские послания, вот как перевести, сказать?
Это некий такой общий смысл, да, который
смысл
и в делах, и в прямых высказываниях ребенок усваивает через взаимодействие с родителем. Угу. Да? Или, например, родительские послания, которые говорят: не будь ребенком, не будь собой, не чувствуй, не будь близким, не будь лидером. Какие-то такие и фразы, и ну, какие-то привычки вредные, да, там, не высовывайся, тебе что, больше всех нужно? Вот если вот это вот высказывание не раз или не два высказано, да, а оно транслируется во всем ребенку, то, конечно, он будет оттормаживать то, чтобы с какой-то инициативой где-то себя проявлять.
Забивают ребенка, да?
Незаметно даже для себя такое может происходить.
То есть мы сейчас говорим о жестоком отношении, как...
Здесь мы говорим скорее... Здесь не было примера именно жестокого обращения, да. Скорее к тому, что, да, может посеять какие-то не самые нужные мысли, да, внутри ребенка, которые мы бы не выбирали. Но мы это можем делать незаметно для себя. Они тоже могут вредить. Но про жестокое обращение – это действие или бездействие, которое наносит вред физическому или психическому развитию ребенка. Там, где он не может быть собой, там, где он застревает в каком-то опыте, да, и, например, у него включается то, что называется избеганием. Например, он не делает то, что его когда-то напугало, да, он боится заходить в какой-то опыт. Или у него какие-то реакции повторных переживаний, там, снятся кошмары, да, или там вдруг ему кажется, что вот сейчас возвращается то, что было тогда долго. Он теряет контроль над собой, не может управлять ни поведением, ни эмоциями. И вот он сидит на математике, а что-то его памяти напомнило о том, как папа с мамой там дрались, например, между собой, да, и он это видел. И ему не был нанесен физический удар, но он был в ситуации опасности близкого человека, да, где он это воспринял, напугался. И какой-то там запах, жест, слово, цвет обоев, что угодно наша память записала в сцепке с такой, да. И если это было много или очень сильное воздействие, да, это может потом вызывать вот такие повторные переживания в ситуациях, где нет непосредственной угрозы. А так реагирует мозг, потому что он каждый раз пытается все вновь и вновь пережить то, что до сих пор не получилось пережить. И предъявляет ему вот такую реальность, которой здесь сейчас нет.
То есть он сидит на математике и ничего не может думать?
Не может сконцентрироваться, да, потому что все его мозговые процессы направлены на то, чтобы он выжил. И включается вот это вот оборонительное поведение, да, замри, убеги или ударь, да, бей, замри, беги. Учебный процесс в этот момент прекращается тут же.
Угу,
и понятно. Мы можем это видеть многократно, например, в семей, где детей обижают физически, да, и у них, как правило, есть трудности с обучением. И не потому, что у них какие-то трудности интеллектуального характера, у них с памятью, вниманием, мышлением, все может быть до поры до времени в порядке, потом тоже эти процессы могут немножечко нарушаться, начать. Но суть может быть не в том, что у них какие-то органические нарушения мозга, а в том, что они до сих пор не пережили какой-то опыт, который их держит вот в такой западне.
А вот пока мы, Анна, еще не ушли из школы, вот я имею в виду наш разговор еще не ушел из школы, вот этот вот баланс, знаете, как вот ребенку, что сейчас очень актуально, внушить почтение к педагогу, и как его, с другой стороны, иногда приходится защитить от этого же педагога, ну, от другого, конечно, педагога, не того, которого.
Угу.
Вот как родители могут действовать в этой ситуации? Вот они, на самом деле, не хотят, конечно же, чтобы он, так сказать, совсем не уважал школу там и этих взрослых умных учителей, которые его учат. Это вообще, ну вот, мне кажется, в русской традиции такое заложено, что учитель, пожалуйста, вот это прям очень уважаемое такое. Но, к сожалению, вот бывают ситуации, когда вот просто нужно, наверное, пойти в школу и поговорить с этим самым учителем. Я в такой со младшим была очень часто, что он был такой специальный человек, чтобы было много сложностей в школе.
Вы знаете, мне думается, что здесь опять главное — это то, какой мы пример подаем. Если сам родитель транслирует уважение к учителю, если он ему сам доверяет, то он напрямую это говорит своему ребенку. И когда ребенок, например, позволяет где-то, да, без даже самого учителя на территории родителя какие-то высказывания, комментарии, да, родитель соответствующим образом отвечает на это. Он напоминает ему, что учитель как минимум имеет больше опыта, и совершенно точно человек, который знает о предмете, и твоя задача этому поучиться. Если тебе что-то не нравится, обсуди это со мной. Действительно, если есть какие-то там ошибки в твою сторону, и тебе кто-то вредит, конечно, я всегда буду тебя защищать. Но это не мешает уважать любого другого человека. Что значит уважать? Доносить свое право на защиту, там, где-то свое мнение, свою просьбу вежливо, безопасно. Есть такое понятие, как ассертивность или уверенное поведение. Что это такое? Это когда человек понимает свои границы и границы другого человека. И соблюдение и своих, и других интересов вот и является вот этим вот ассертивным моментом. Другие две крайние модели – это либо агрессивная, там, где я свои границы вижу, других нарушаю. Вот у меня есть интерес, хочу сидеть на этой парте. Мне все равно, как к этому относятся другие, учитель, другой ребенок. Или пассивное поведение тогда, когда человек не защищает своих совсем границ. И учимся мы этому больше всего в семье. Дети всегда наблюдают за нами, как мы общаемся со своими родственниками, старшими, младшими, как мы общаемся с дворниками, продавцами, как мы ведем себя в пробке, когда кто-то нарушает правила за рулем, да? Как мы взаимодействуем со всем остальным миром. Родитель, попадая в конфликт, всегда показывает ребенку, как он регулирует себя, свои права на защиту, и, тем не менее, не обижает других. Мне кажется, что всегда, вот как вы сказали, да, было в русской традиции уважать педагога, так же, как и врача. И, к сожалению, мне кажется, что это немножко изменилось в последних поколениях. К сожалению, это уже не так. Учитель уже не на той планке уважения. Я это совершенно искренне говорю с сожалением. О причинах много можно размышлять. Да,
это тема для отдельного разговора.
Да. Но это такая подножка для родителей. Почему? Потому что раньше родители, доверяя учителю, чувствовали себя более уверенно. Учитель сказал, что вот надо так делать. И родителю было предопределено последовать его совету.
Продолжим этот интереснейший разговор. Напомню, что сегодня с нами Анна Савари, психолог, советник Национального фонда защиты детей от жестокого обращения. У микрофона Анна Леонтьева. Вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня наш собеседник Анна Савари, психолог, советник Национального фонда защиты детей от жестокого обращения. С вами Анна Леонтьева. Давайте продолжим говорить об этих непростых проблемах. Смотрите, я открою небольшой секрет. Анна также работает в Центре добрых перемен, где родители и дети, пережившие психологическую травму, могут бесплатно обратиться, получить помощь, проконсультироваться. Центр находится на улице Гелеровского, проспект Мира. Я, знаете, Анна, запомнил такой вот, мы с вами говорили, такой вот очень важный момент, когда родители, например, усыновляют ребенка, да, yeah. они проходят школу приемного родительства. Вот, я очень часто говорю, что это вообще такая школа, которую лучше пройти не только с приемными детьми, а желательно до того, как и своих начал заводить. Вот, но вы коснулись другой очень острой проблемы. То есть родители, в принципе, научены, да, как обращаться с ребенком, что он, конечно же, не совсем целостный, да, что его здорово повредило вот эти все вещи, которые с ним случились в жизни, и он, и они, ну, они подкованы. Но вы сказали, что наступает где-то через там, 2 года, или вы сказали, 2-й год, когда ребенок начинает доверять, расслабляется, и вот тут-то вылезают всякие такие неожиданные вещи, о которых
они не знают.
Медовый
месяц, так называемый, проходит, да. Да, и когда уже вот в этом тандеме, да, семьи, где и родители, и ребенок уже познакомились, уже перестали друг друга очаровывать, завоевывать, да, и могут начать проявляться какие-то скрытые моменты, которые, например, мешают ребенку, да, и мешают родителям быть с ребенком близким. И, к сожалению, тогда может дойти до очень такой опасной истории, это когда от ребенка отказываются повторно. И отказываются, потому что его поведение, его какие-то реакции перестают быть управляемыми и понятными приемному родителю.
Хотя он уже прошел подготовку, да, вот что меня
да,
удивляет.
Да, он прошел подготовку, но тем не менее, знаете как, вот ребенок, который попадает в целом в учреждение, прежде чем попадает в семью, как правило,
детский
большинство
дом,
детей, да,
видите,
попадают
да.
в детский дом. И в детский дом большинство детей попадают от нехорошей жизни. Единичные дети, у которых родители просто попали в аварию, например, не оказалось родственников, и, как правило, эти дети довольно быстро находят семью опекунов, да, и я думаю, что не надо быть психологом, чтобы предположить, что у этого ребенка, да, травма потери может быть, но ее можно помочь ему прожить в тепле, в любви, в поддержке, в близких отношениях. А вот ребенок, который попал в учреждение от нехорошей жизни, а именно от того, что он там переживал физическое, психологическое насилие, пренебрежение нуждами, много чего другого, и если он долго в этом опыте находился, его опыт быть близким, быть сыном, он так вот склеился с тем, как с ним поступали. И этот опыт, если у ребенка не было доступа, например, к психологической помощи, если он не получил какую-то поддержку от сотрудников учреждения, он может вот оставить этот травматический след. И ребенок может испытывать родителя в каких-то отношениях. Он может агрессировать. У него могут быть даже какие-то психические нарушения как следствие. У него может быть трудности с обучением, с конфликтами, с коммуникациями, с зависимостью, с самоповреждением, с суицидальными моментами. Там огромный спектр, который упирается в то, что его предыдущий опыт до сих пор им не пережит. И наш проект «Добрые перемены», который уже много лет реализуется по всей стране, в разных регионах. Сейчас он у нас реализуется также в Москве. Мы открыли центр «Добрых перемен», куда могут обратиться родители, не только приемные, но на самом деле и кровные семьи, у которых ребенок оказался в беде, да, в ситуации насилия, какой-то опасности. У него, например, есть какие-то последствия посттравматического стрессового расстройства. Семья может к нам обратиться совершенно бесплатно и получить реабилитационный курс как в индивидуальном, так и в групповом порядке. Там могут быть индивидуальные траектории или вот такие курсы у нас уже имеющиеся. И как детские занятия, так и групповые взрослые занятия может у нас пройти. Для этого достаточно просто позвонить по нашему телефону, я могу его сейчас озвучить, 8-909-971-0011.
Или набрать, наверное, «Центр добрых перемен», так?
«Центр добрых перемен», да, но по телефону точно не ошибетесь, если можно будет его там повторить как-нибудь или узнать у вас в редакции, это было бы хорошо. С вами пообщается наш администратор, запишет к психологу, первая встреча родителя с психологом, там, где мы попробуем разобраться, насколько мы вам можем помочь, и дальше уже встреча в центре.
С какими проблемами к вам приходят вообще в основном родители и дети?
Совершенно разными, но, как правило, это какие-то трудности с поведением ребенка. Да, как правило, к психологу обращаются тогда, когда тяжело и плохо. Например, агрессивное поведение, да, трудности с учебой, трудности с доверием между взрослым и родителем, управление собой. Разные есть совершенно последствия жестокого обращения. Общее в них одно, что это мешает человеку быть самим собой. Да, что оно как будто бы его где-то закрыло в темнице.
Да, вот это очень важно, вы сказали. Ага.
Да, закрыло в темнице, и он продолжает реагировать оттуда. Да? Кричать, не доверять, драться, не верить в то, что он достоин любви, да, или что вообще мир, да, это что-то хорошее, интересное, да, где я могу быть собой, где я могу двигаться дальше.
Анна, давайте вот, поскольку вот мы сейчас звучим, давайте вот какую-то пользу принесем. Вот у меня такой, например, вопрос: что должен родитель вложить в ребенка, чтобы он был более или менее как-то защищен или предупрежден, значит, защищен от жестокого обращения? Вот есть какие-то полезные советы на эту тему?
Ну, главное, что, мне кажется, он может его научить, ну, опять же, чему я говорила, да, тому, что ты есть, ты любим, ты важен. Угу. Есть другие, близкие, это ценно, важно.
Ну,
я
вот
рядом,
я
ты можешь обращаться,
да,
за помощью.
Что я перебила, да. Просто вот ребенок есть, он любим, он важен, он доверяет этому миру, потом приходят плохие люди, и как бы он может быть жертвой каких-то там обманов или насилия и так далее. Ну, мы
такой,
в то же время
такой,
мы...
такой интересный, вопрос. Сложный, да, но интересный но... вопрос. Мне кажется, что важно, чтобы родитель научил ребенка понимать, ну, какие-то ситуации, в которых ты точно важно, чтобы ты поговорил со мной.
Угу.
Перед новыми решениями, если вдруг ты не можешь поговорить со мной или с кем-то другим очень близким тебе человеком, да, который ты точно знаешь, что он тебя любит, прежде чем поступить, представь, что ты поговорил со мной, да, или с тем, кому ты доверяешь, с тем, кто тебя точно любит. Почему? Потому что ты можешь быть умнее меня и папы во много раз, да. Нас отличает одно: у нас больше опыта. Мы взрослее, у нас больше опыта, который помогает нам легче спланировать последствия. Но так бывает, что мы ошибаемся, условно падаем в яму. И вот как поговорка говорит, не страшно упасть в яму, страшно из нее не подняться. Из нее можно по-разному подняться. И мне кажется, что и Священное Писание, и сказки, и истории жизни, они учат тому, как человек преодолевает разные препятствия на своем пути. И что в этом смысле ему помогает вера в себя, помощь близких, что обращаться за помощью нормально, вера в лучшее, да, что я имею надежду на то, что я выберусь из любой ямы, что помощь придет, что я сам справлюсь. В разных разговорах, через разный опыт, мы эту мысль можем все время как-то вот подытоживать, да.
Так, это я понимаю. Давайте я вам сейчас расскажу историю.
Давайте.
Из жизни, а вы скажете, как вот этих историй можно предотвратить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Но сперва я напомню, что с нами Анна Савари, психолог, советник Национального фонда защиты детей от жестокого обращения. Итак, моя история, рассказанная педагогом, моим другом. Значит, девочка в социальных сетях обретает там новых друзей, в частности, подружку, под аватаркой которой скрывается там дядька.
Взрослый человек, взрослый который мужчина, имеет который совершенно точно
какие-то нехорошие намерения имеет, да. И вот девочки предлагают там фотографироваться.
Сколько
без
девочки?
Одежды. Девочки, ну, там, скажем, 12.
Mm-hmm.
Да, и потом начинают ее шантажировать этим, что вот я всем покажу. Вот это вот, ну, неприятно это рассказывать на радио «Вера», но просто эти истории случаются, вот в чем проблема. Вот как нам предупредить вот наших детей от подобных вещей? Ведь под этими аватарками сейчас всё что угодно.
То, что вы сейчас
быть.
Проговорили, да, это такая новая веха – цифровая безопасность. Вот как я уже говорила, что всегда важной обязанностью и задачей родителей было обеспечение безопасности ребенка. И если раньше, до цифрового мира, опасность была какая? Высота, глубина, скорость, там, хищные животные, холод, да, огонь, ну, вот какие-то там лекарства. Внутри этих опасностей человечество накопило огромный опыт понимания того, как ребенка уберечь от этого. И у нас очень много для этого инструментов, которых мы даже не читали в книжках, мы их просто внутри своего опыта усваивали, как с нами поступали родители, бабушки. Опыт предыдущих поколений нам дает вот эту возможность. Сейчас...
А тут мы в новой, да, ситуации.
Да, тут мы в новой ситуации, как когда-то мир был без автомобиля, да, но сейчас уже все дети, дошкольники знают правила дорожного движения, и что красный светофор стоп, зеленый иди. Сейчас в отношении цифровой среды человечество нарабатывает правила безопасности. И о чем мы точно можем заранее это профилактировать? Вот ваш вопрос, как поступать, да, а как профилактировать это? Когда ребенок взрослеет, мы все больше и больше его отпускаем в самостоятельность. Вот он маленький, учится ходить, мы же радуемся его первым шагам, но но мы бережем его и каждый уголочек закрываем, ведем его там, где если он даже упадет, он не разобьет себе совсем лоб. Мы ему даем столько свободы, с ответственностью которой он справляется. Угу. Цифровой мир то же самое. Прежде чем ребенку дать возможность заходить в цифровой мир, оцените его готовность к этой ответственности, что он там может, а что нет. Мы же не пускаем его бегать по дороге с машинами. Да, почему? Потому что он там не в безопасности. Цифровая среда тоже имеет свои опасности. И про них ребенку нужно говорить. Например, про то, что любой контент, а что это? Сообщение, фотография, видео, аудиозапись, что угодно, переписка, да? Любой контент, который ты создаешь, представь, что он может случайно оказаться публичным для всех. Если ты не готов, чтобы это случайно оказалось публичным для всех, просто не делай этого. Да, это, конечно же, такая максимальная мера, потому что мы все имеем личные переписки и надеемся, что, конечно, они не будут обнародованы. Но, тем не менее, пока что гарантировать этого 100% не может никто, да? Ну, ты переписываешься, а человек с тобой поссорился, и он потом или там взломал какой-нибудь
и
хакер.
И выложил, то,
да.
Что называется.
Поэтому главное, про что мы учим ребенка, причем мы не ставим просто запрет, мы его за руку подводим к осознанию того, что будет, через истории какие-то такие, как это произошло, что один написал одному, а это выложили для всех, и как себя почувствовал ребенок. То есть на этих рассказах мы создаем ему возможность изучить этот опыт на безопасности, смоделировать его. Рассказываем о том, почему и как это может быть интересно кому-то другому. Рассказываем о том, что ну, ребенок разного возраста может понимать, что в мире есть там условно люди здоровые и сумасшедшие, да, вот таким детским языком называю. Mm-hmm. И в интернете увидеть человека нездорового или преступника гораздо труднее. И на это тебе укажет то-то, 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 да, вот такая цифровая безопасность. Например, что если ты не знаешь этого человека лично, ты точно пока что его воспринимаешь как человека из 10-го круга своего доверия, как совершенно постороннего, даже если он поделился очень многим. Можем рассказать про интересы других людей, почему они могут хотеть сближаться, да, что за этим стоит. Это то, как мы можем научить ребенка. Но что еще мы должны сами тоже понимать, что в определенном возрасте ребенку очень важно быть близким не только с родителями. Поэтому, если мы помогаем ему находить этот мир в реальности, это лучше всего профилактирует вот такие вот незнакомства в сети.
Я хочу сказать, это тоже мне показалось под потрясающим эпизодом. Значит, мне рассказала моя знакомая, у девушки был поклонник, который вот смотрел вот эти все ее фотографии красивые, вот в нее влюбился, но она не давала ему своего адреса, потому что она, ну, совсем вот не заинтересована была в этом. Угу. Вот. И вот подружка просто фотографирует ее на балконе ее дома. Понимаете? Ну, это просто фоточка. Вот я стою красивая на фоне заката. И там как бы некий пейзаж из домов, да?
Выдал,
да. И это, даже вот это... ну, помогло вот человеку найти, там сидеть у подъезда и так далее. Ну, это как немножко смешная история. Там
вы знаете, смешная, не смешная,
но
тем не менее есть такая проблема, называется сталкерство, да, когда преследуют, и за счет интернета это стало гораздо более распространенным, и это опасная такая вещь.
Да, но могло быть и какая-то, да, не очень приятная история. Но меня просто поразило, насколько это все, понимаете, вот просто фотография на балконе. Вот, я хочу еще успеть вам задать один вопрос, потому что мы немножко поговорили о безопасности, и хотела, вот знаете, вернуться вот к началу нашей программы, все-таки к нашему собственному гневу на наших детей. И мне понравилось вот то, что вы рассказали, какой-то очень жизнерадостный, я бы сказала, такой правильный метод с совладания с этим гневом, представляя себя в неком образе,
да.
Ну, визуализация, да, представляя себя в гневе, вот проще говоря.
Да, знаете, как когда родитель, например, говорит, вот я осознал, да, что я зря кричу на ребенка, срываюсь, я не хочу этого делать, но вот наступают моменты, которые все, да. А есть такой очень простой прием. Когда мы вспоминаем себя, вот вы сейчас, родители, можете вспомнить какую-то ситуацию, где вы сорвались на собственного ребенка и, ну, сожалеете, да, об этом, и не хотели бы этого повторить, и если можно было бы вернуться назад, этого бы не хотели совершать. Вспомните ту ситуацию, вспомните, что вы чувствовали, где вы стояли. Попробуйте представить, что вы видите себя со стороны. А теперь попробуйте посмотреть на себя со стороны, немножко включив юмор, самоиронию, где вам надо подобрать метафору своего такого родительского срыва в виде какого-то зрительного образа, либо какого-то там названия, чего угодно. Там, это может быть кипящий чайник, огнедышащий дракон, извергающийся вулкан. Да? Или вот для меня, я многим это говорила, для меня моя метафора – это индеец, да, весь такой раскрашенный, спермия, который стоит на тропе войны. Такая мультяшка. Для кого-то, может быть, это тигрица, львица, кто угодно. Попробуйте представить себя в каком-то таком образе, где, да, есть вот это проявление гнева, эмоции, но при этом немножечко вас это смешит. Вы не издеваетесь над собой в этот момент, да, не надо. Унижать себя не надо. Но чтобы вас это немножко рассмешило. Может, вы себе Бабу-Ягу напоминаете, всю такую, вот как из советских сказок или из книжек каких-то. А попробуйте представить этот образ. Сейчас записать его. В идеале нарисовать или найти картинку, распечатать. И повесить, если вы чаще всего гневаетесь в квартире, да, где-то в квартире, либо это название этого образа, либо саму картинку, либо если это в машине, просто закачать себе в телефон. Подумайте, где, как вам кажется, ребенок чаще может проявить то поведение, из-за которого вы срываетесь. И придумайте себе, как вы вспомните про этот вот смешной образ. Например, как я сказала, повесив себе эту картинку. Еще один хороший прием – это прием, который всегда с нами, без картинок, это наше дыхание. Поддерживающая фраза, например, она может звучать так. На вдохе я принимаю, на выдохе я отпускаю. На вдохе я принимаю, что я сейчас злюсь, потому что мой ребенок поступил как-то, да? На выдохе я отпускаю этот. И подышать достаточно даже 10 секунд с этой установкой, да, с этим таким убеждением. И только после этого идти уже воспитывать ребенка.
Вулканом работать.
Вот уже не столько вулканом, да, сколько Мэри Поппинс, может быть, да, уже придет на помощь и разрешит все-все трудности. Вот разрешить себе спланировать выход для своего гнева заранее через вот такие какие-то метафоры или дыхание.
Я себе представляю, как, насколько вот, если, так сказать, до конца идти, вот представлять себя в таком образе, насколько вот будет сложно себе представить, что вот ты такой огнедышащий дракон, стоишь перед своим, ну, в общем, беззащитным достаточно ребенком.
Да, но вы знаете, но ведь этот дракон в нас просыпается почему? Чаще всего от беспомощности, от страха. Гнев, как правило, провоцирует страх. Когда родитель видит ребенка в опасности или ребенка, который какую-то ценность важную подрывает, и это опасность для нас тоже.
Нравственная опасность.
Да, да. Родитель испытывает страх и сокрушается в гнев от бессилия. Если мы просто будем останавливать себя вот от этого гнева, но у нас в голове не будет ответа, а как я сейчас могу поговорить с ребенком, это тоже нам ненадолго поможет. Если говорить, то как же поговорить с ребенком для того, чтобы вот эта беседа воспитательная действительно возымела нужный характер? По шажочкам. Первый шажочек – это выдохнуть в стороне, спустить свои эмоции не на ребенка, потому что, ну, если мы сольем на него свой гнев, панику, ну, он поработает громоотводом, но при этом его готовность услышать мораль и усвоить какие-то правила поведения может быть сведена к нулю. Поэтому мы выдохнули куда-то в сторонку, привели себя эмоционально в порядок, а дальше пошли воспитывать. Второй шаг – сказать ребенку о своих чувствах, но не нападая на личность. Сказать: «Машенька, я расстроена тем, что ты так поступила». Через «я» высказывание, называя свои чувства короткой фразой. Третий шаг – дать объяснить границы своих ожиданий. Например, «я понимаю, что ты хотела вот этого, и поэтому так опасно поступила». Например, «выглядывала слишком далеко в открытое окно». Да? Угу. «Я понимаю, что тебе было весело, или ты хотела докричаться до подружек, но я жду, что ты уже видишь границы своей безопасности сама. Если нет, то тогда это придется контролировать пока что еще мне, ты еще к этому не готова». Четвертый шаг – дать возможность ребенку исправить ситуацию. Если ребенок баловался и разбил вазу, дать ему возможность собрать осколки, пойти купить эту новую вазу. Если осколков нет, это плохой поступок какой-то, который уже не исправить, дать возможность ему извиниться. А если он сам не проговаривает, проговорить за него. «Но я вижу, что ты уже и сам не рад, я прощаю, я не буду на тебя держать обиды». Следующий шаг – это предоставить ребенку выбор. У тебя есть выбор. Мы не открываем окна, пока ты находишься на кухне один, да, потому что пока что ты не справляешься с этой безопасностью сам. Либо ты точно понял, что это не годится, да, и больше так не поступаешь. Что ты выбираешь? Дать ему возможность выбрать. Ребенок совершает выбор, и последний шаг – дать ребенку столкнуться с последствиями своего выбора. Если ребенок...
Но это не про открытое окно,
не
точно.
Не про открытое, не про опасные вещи. Это те последствия, которые родитель готов взять на себя. Если родитель понимает, что ребенок точно еще не готов оставаться, и он маленький, с открытым окном, он предоставляет ему другой выбор, просто говорит, что мы это не открываем, и контролирует это сам. Мы даем ребенку только ту свободу, с ответственностью, с которой он может справиться. С уроками проще всего. Ты планируешь сам свои уроки и успеваешь их сделать там, до 8-9 вечера. Либо, если пока у тебя это не получается, ты это делаешь тогда, когда решаю я. Выбирай, что ты будешь. Да? И последнее действие – дать ему столкнуться с последствиями. Если у него не получается, значит, это право переходит к родителю. И при этом не портить отношения. Да? Не говорить: «Я же тебе говорил, вот ты сам виноват».
Вот это вот, да, фраза «Я же тебе говорила». Спасибо большое за этот полезный разговор. Напомню, что сегодня с нами и с вами была Анна Савари, психолог, советник Национального фонда защиты детей от жестокого обращения, а также психолог Центра добрых перемен, где каждый может получить бесплатную консультацию и помощь, и как родитель, так и ребенок, пережив психологическую травму.
Каждый родитель, да, у которого есть ощущение, что ребенок столкнулся с травматическим опытом, может позвонить нам по телефону, еще раз его повторю, 8-909-971-0011, и обратиться за помощью. Помощь, как мы уже говорили, совершенно бесплатна.
Спасибо огромное. С вами была Анна Леонтьева. Всего доброго, Анна. Спасибо.
Всего доброго. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».